эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Дал показания под пытками, заявила мать задержанного в Крыму украинца Лишенко. Уже 1,5 миллиона переселенцев зафиксировано в Украине. Севастопольцы задолжали сотни миллионов за тепло, утверждает Севтеплоэнерго. Сейчас подробнее. Мать задержанного в аннексированном Крыму украинца Геннадия Лемешко заявила, что ее сын дал ФСБ показания под давлением и пытками. Об этом она рассказала корреспонденту «Крым Реалии», цитирую. «После задержания у него нос был сбит, и на щеке тоже ссадины. На этом видео и дураку видно, что все замазано кремом, только глаз черный. И рассказывает, как по писаному, а то, что он проходил обучение, мы слышим впервые». Конец цитаты. Ранее ФСБ России опубликовала видео допроса якобы украинского диверсанта, пойманного в Крыму.
Нужно было в промежутке между на дороге с Судаком и Новым Светом в Крыму произвести подрыв линии электропередач, а также механическое разрушение дороги путем обвала камней и также поджиг свалки около поселка Рыбачье и лесного массива возле Алгушты.
Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 14 августа арестовал Лемешко на 2 месяца, до 13 октября. В Минобороны Украины ранее сообщили, что объявленный ФСБ России агентом СБУ украинец служил в вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае этого года. В СБУ назвали очередной провокацией сообщение ФСБ о задержании украинского агента. Россия ранее неоднократно заявляла о задержании на полуострове украинских диверсантов. Киев такие сообщения отрицает. Наблюдательная миссия ОБСЕ откроет новые патрульные базы в зоне АТО. Об этом заявил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук. Сейчас, по его словам, на Востоке работают более 1500 наблюдателей по обе стороны линии фронта. В ближайшее время организация намерена открыть базу повторно в станице Луганской. Последняя передовая патрульная база, которую открыла ОБСЕ, расположена в Попасной Луганской области, сказал Хук. Он отметил, что днем наблюдатели будут патрулировать этот район вдоль линии соприкосновения, пешком или на автомобилях. Ночью сотрудники миссии будут находиться на базе и вести мониторинг оттуда. Хук отметил, что маршруты наблюдения миссии пролегают до границы с Россией и подчеркнул, что работе патруля неоднократно пытались помешать поддерживаемые Россией боевики. В Украине зарегистрировано более 1,5 миллионов вынужденных переселенцев из оккупированного Донбасса и аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины. Речь идет об 1,278,714 семьях из Крыма и Востока Украины, подчеркнули в ведомстве. Также отмечается, что на 15 августа переселенцы получили 1,683,000 гривен помощи. Ранее министерство сообщило, что с июля этого года количество внутренне перемещенных лиц в Украине уменьшилось более чем на 200 000 человек. Жители Севастополя задолжали более 240 миллионов рублей или более 100 миллионов гривен за услуги теплоснабжения. Об этом рассказал начальник абонентской службы госпредприятия «Севтеплоэнерго» Алексей Щербина. По его словам, в июне предприятие направило более 16 тысяч уведомлений с напоминанием о погашении задолженности. Щербина рассказал, что компания предлагала рассрочку для севастопольцев, у которых есть финансовые трудности. Отозвались на это предложение 347 человек. Он добавил, что с начала года предприятие подало в суд более 350 исков против горожан на сумму более 11 миллионов рублей. Во время прошедшего отопительного периода в Крыму из-за неисправности часто случались порывы теплотрасс, что приводило к отключению тепла в жилых домах. Организатору преступной группы, которая переправляла моряков в аннексированный Крым, объявили о подозрении. Санкции статьи предусматривают от 5 до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Автономной Республики Крым. В ведомстве рассказали, что злоумышленник координировал незаконную переправку моряков через государственную границу Украины, а именно через закрытые пункты пропуска. За последние 2 года, используя корабли заграничного следования, он незаконно переправил 100 жителей Одесской и Херсонской областей якобы для дальнейшего трудоустройства. 9 мая в Одессе и Херсоне были проведены обыски у злоумышленников. И о погоде. Сегодня в Крыму дождливо. Температура воздуха поднимется до плюс 31. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии работает Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. Самое крымское в мире радио «Крым Реалии». В эфире у микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107. Также напоминаю, что вещание в целом длится с 7 до 10 утра, с 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии». Программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода» с 8.35 до 10.00 радио «Крым Реалии». Все это время крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. К нашему эфиру также могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
И вот буквально на прошлой неделе мы говорили о том, что политическому делу так называемых крымских диверсантов уже год, и 9 человек всего были задержаны, об этом нам известно, да, об этой цифре, в рамках этого дела. Сейчас мы будем говорить о том, что количество людей, обвиненных и обвиняемых в рамках этого процесса, выросло до 10. ФСБ сообщило об очередном задержании в оккупированном Крыму гражданина Украины, который якобы готовил на полуострове диверсии. Геннадий Лемешко его зовут. Сообщила ФСБ об этом только 14 августа, через два дня после задержания. Геннадию Лемешко избрали меру пресечения в виде 2 месяцев под стражей. Российские СМИ уже назвали его диверсантом, хотя подозревается он, судя по решению суда, по несколько иной статье изготовления взрывчатых веществ. Итак, как подают эту историю крымские средства массовой информации? Цитирую первый крымский, так называемый, канал. Отмечается, что гражданин Украины Геннадий Лемешко, уроженец Харьковской области, ранее проходивший службу в АТО в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ, прибыл в Крым, где должен был совершить диверсии. И вот что он должен был совершить по версии ФСБ, на которую ссылаются крымские СМИ. Ему поручили привести в негодное состояние линии электропередач Судак Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак Рыбачья Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье. Вот это все должен был сделать один Геннадий Лемешко. Далее сообщается, что следственным отделом ФСБ по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело, и, как сообщает вот Крыминформ, еще одно подконтрольное Кремлю средство массовой информации, Геннадий Лемешко арестован на 2 месяца. В суде уточнили, что он подозревается в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Но это в какой-то степени похоже на те дела, которые нам известны уже в рамках этого общего процесса так называемого крымских диверсантов, где мы имеем 3 приговора, и 2 из них, они не связаны с какими-то статьями, вот как раз-таки по подготовке диверсий. Итак, с нами на связи Николай Маламуш, глава службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы. Николай Григорьевич, доброе утро.
Доброе утро.
Да, вот судя по тому, как изложена вот эта история Федеральной службы безопасности России и как она подается крымскими и российскими средствами массовой информации, какие можно сейчас делать выводы? Что произошло в Крыму, кого же там задержали? И насколько реально то, о чем сообщает ФСБ?
Ну, в первую очередь мы рассматриваем очередную операцию, которая готовилась. Они искали просто объект для обвинения в диверсиях, поэтому находят именно бывшего, например, атошника, который находился где-то в поле зрения разведки. Вот. Ну, в данной ситуации при пересечении Крыма они уже делают террориста или диверсанта. Вот эта модель, как раз она уже заряжена давно. Почему? Потому что модель обвинения Украины проведения спецоперации, особенно терактов и диверсий, это сейчас одна из тех тем, которые использует Россия для давления на Украину. То есть вот сейчас я пребываю в многих странах мира, в Берлине, в США, на международных форумах высшего уровня, рассматривают вопросы. Самое важное – это терроризм и ядерная программа. Терроризм на первом месте. Поэтому ввели Украину в таких действиях, тем более власть, тем более спецслужбы, они сразу же указывают на то, что вот Украина, видите, она проводит такую деятельность, значит, ее нужно не только не признавать, а объявить изгоем. Вот, по всем переговорным процессам прекратить конструктивное сотрудничество, и особенно по Донецку и по Луганску, и по Крыму, соответственно, вырабатывать модель, которая должна быть определена именно Россией, США, например, Европой, то есть Украина в этом не участвует. создательно не делегитимизировать активное участие Украины в больших переговорных процессах, обвинив ее в такой деятельности радикальной, которая воспринимается в мире в негативе. Ну и, конечно, для внутреннего пиара и на территории Крыма, и на территории России очень мощно развернуть кампанию против Украины. То есть это такие и стратегические, и тактические цели. И в конкретном переговорном процессе по Минску, соответственно, давить на нашу сторону, что именно продолжаются эти акции. То есть Украину нужно поставить на место, вот, заставить ее идти тем сценарием, который Путин, особенно политический процесс запустить, а не вопрос, там, например, контроля границ, безопасности и другие вопросы. То есть это широкомасштабная такая операция. Она, как бы, казалось бы, мелкого масштаба, но она имеет очень такие серьезные внешние и внутриполитические последствия. Ну и, соответственно, конечно, информационный какой формат, который сейчас обеспечит такое движение. В отношении самой акции это примитивно. Почему? Потому что вот такие действия направлены на подрыв, там, ЛЭП, там, или какое-то подпиливание. И это применялось в годы, может быть, там, Первой, Второй мировой войны. Они практически не удерживают никакой критики. А самое главное, что если мы говорим, а для чего же это Украине? То есть подорвать свой авторитет, показать, что мы именно проводим такие операции. То есть это работа против себя, если так со стороны Украины. Это тоже абсурдная ситуация, которая, ну, никакие модели не входит. Поэтому мировое сообщество к этому относится реально, критически, имея уже конкретные факты последующих, предыдущих таких актов.
Ну вот, судя по списку злодеяний, которые вот по версии ФСБ приписываются Геннадию Лемешко, что он должен был их совершить, я напомню, что это и приведение в негодное состояние линии электропередач, и обвал горных пород, и поджог леса, и поджог одного из объектов коммунального хозяйства в Судакском вот, регионе. Насколько вообще реальной выглядит эта версия, что одного человека послали делать это все? Это...
Ну, тут, это... если уже говорим, такие практические действия. Ну, во-первых, это как бы нереальность исполнения тех заданий, которые возможны. То есть есть понятие даже в юридическом праве и в России, соответственно, то есть возможно совершить те или иные действия или те или иные преступления тем человеком, который должен их совершить. Объективно, по всем данным, и физическим данным, и по объектам проведения операции, этот человек их практически физически не мог совершить. То есть уменяются просто абсурдные вещи, вот, пытаются именно в таком примитивном формате это запустить информационное пространство. Поэтому по каждому факту сейчас, я думаю, нужно будет провести четкое исследование, дать именно конкретные комментарии и показать именно конкретные цели. Это очень важная сейчас ситуация.
Давайте попробуем именно... исследовать один фрагмент прямо сейчас в нашем эфире. Напоминаю, что с нами на связи Николай Маламуш, глава службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы. Как я уже говорил, ФСБ сообщила о задержании Геннадия Лемешко через два дня после того, как, собственно, его задержала и опубликовала видео допроса, где он со следами побоев явными говорит некоторый текст. Давайте заслушаем фрагмент и обсудим его дальше.
Мы встретились с сотрудником службы безопасности Украины по Херсонской области, которого звали Андрей. Андрей предложил мне вариант работы таков. Нужно было в промежутке между на дороге с Судаком и Новым Светом в Крыму произвести подрыв линии электропередач, а также механическое разрушение дороги путем обвала камней и также поджиг свалки около поселка Рыбачья и лесного массива возле Алушты.
Итак, это был фрагмент видеозаписи допроса, который опубликовала ФСБ, допроса Геннадия Лемешко, где он со следами побоев. Вот говорит то, что вы сейчас услышали. Напоминаю, что с нами на связи Николай Маламуш, глава службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы. Николай Григорьевич, что вы можете сказать вот по поводу того, что говорит Лемешко?
Ну, в первую очередь, нужно посмотреть, какое состояние, и практически он повторяет то, что необходимо ФСБ. То есть человек, когда задержан, он избит, и, соответственно, в первую секунду он делает заявление. То есть он даже психически, этот человек не готов что-либо сделать без четкого указания, без четких, так сказать, установок. Поэтому в этой ситуации вопрос стоит о том объективности. И, с другой стороны, Давайте мы ее пригласим с участием представителей международных организаций, ОБСЕ, например, и других, и в таком свободном режиме все-таки зададим вопросы. То есть это конкретная ситуация, которая указывает на то, что идет очень мощное давление, ему ведут линию, соответственно. И вот эти все факты, которые он излагает, ну, просто показывают, что как спецслужба, она так, таким способом, даже если мы говорили бы о каких-то терактах, она не готовит такие операции, как специалист говорю. Это профессионалы, которые провели бы любую операцию на высшем уровне и скрылись бы сразу же. А так примитивно то, что он расскажет, что там вот таким способом и тому подобное. Но это просто указывает на то, что это искусственная тема, просто рассчитана на простых граждан, которые не владеют ситуацией в методах работы спецслужб. Ну, а самое главное, что в этой ситуации для чего тот человек, который уволен на нарушение, например, там каких-то режимов у нас, вот он сейчас является как бы основным диверсантом. То есть в этой ситуации просто и способ совершения, как сказать, и сама ситуация, и то, что он побит, указано то, что тут нет объективности, есть четко целевая программа, которую он излагает на камеру.
Давайте дальше обсудим еще некоторые детали той истории, той версии, которую опубликовала ФСБ России о якобы готовящихся диверсиях в Крыму. И к нам присоединяется Олег Жданов, военный эксперт. Я напоминаю, что любой из наших радиослушателей тоже может присоединиться к нашему эфиру. Для крымчан есть номер телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер телефона бесплатный. 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по номеру 044 490 2905. Олег, доброе утро. И вот что я предлагаю сейчас обсудить в продолжении эфира. Арсенал, который обнаружили у господина Лемешко, цитата по сайту российской спецслужбы. Значит, у него нашли две тротиловые шашки типа 200 с зажигательной трубкой, накольный механизм для приведения в действие взрывного устройства, гранаты РГД-5, емкости с горючей смесью, ручная пила. Уточняется, что для подпила деревянных опор линии электропередач. И цифровой фотоаппарат для документирования, собственно, вот этой деятельности и отчета перед кураторами в Службе безопасности Украины. Вот, учитывая вот этот арсенал и тот хаос, который якобы этому человеку предписывалось создать в Крыму, насколько вообще выглядит реальной эта история?
Ну, история выглядит абсолютно не... Доброе утро. Выглядит нереальной, потому что с теми средствами выполнить те задачи, которые ему ставились, это просто невозможно. Поэтому нету никаких вообще специальных средств, дистанционных взрывателей, там, радиоуправляемых зарядов. И количество взрывчатки для, допустим, того же каменного обвала, оно должно быть значительно больше. Должны быть зажигательные средства для организации поджогов. Ну, то есть, это просто, ну, детский лепет, если честно, с таким арсеналом выполнять задачи по организации и совершению таких диверсий.
И вот можно заметить, что такие нестыковки, они по всем делам так называемых крымских диверсантов присутствуют. То в опубликованном видео со страшным арсеналом оружия, а потом по деталям выясняется, что это вовсе не огнестрельное оружие, это инвентарь для страйкбола. Или выясняется, что арсенал, который был снят, когда была задержана первая волна так называемых крымских диверсантов, к нему, собственно, участники этого дела не прикасались, что показала ДНК-экспертиза. И вот, когда мы видим такие вот нестыковки, да, с самого начала, вот о чем это нам должно говорить? К сожалению, нет связи, но я напоминаю, что с нами на связи по-прежнему Николай Маломуж, глава службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы. Николай Григорьевич, вопрос переходит к вам. Мы видим вот те же нестыковки, да, которые есть и в других делах так называемых крымских диверсантов. О чем нам это должно говорить?
В первую очередь говорить о том, что действует цинично и очень примитивно. Почему? Потому что уверен, что вся система следствия, судебная система контролируема, она просто отработает версию до конца. Но даже при этой ситуации, как мы имеем вот, в случае предыдущих так называемых терактов, уже рассмотрели на суде, и там все эти нестыковки выявились. Даже российский суд, который имеет, соответственно, подконтрольность власти, там и ФСБ, он даже принимает решение, которое снимает обвинение в отношении так называемых террористов. То есть указано то, что именно неквалифицировано, без соответствующей системной подготовки. А для чего заморачиваться? Если мы это все озвучили, он признал, то есть это признание это свидетельство доказания это по Вышинскому. Вот, соответственно, уже все. А оказалось, что не совсем все даже в России. То есть даже вот эти конкретные процессуальные действия, которые выявляли нестыковки и раскрывали ситуацию, пока что никаких террористов не было. А это все было искусственно, и только цепляются на какие-то небольшие моменты для того, чтобы хоть как-то осудить. Та же самая ситуация была здесь. Вот то, что, правда, сказал коллега Жданов, это очень-очень точно. Потому что такие примитивные средства не позволяют исполнить те задачи, которые действительно ставились условно перед тем диверсантом, который называют ФСБ. Поэтому все раскроется, а перспективы при смене власти оно будет вообще полностью дезавуировано, и люди оправданы, и это все будет раскрыто уже на международном уровне.
Олег Жданов снова с нами на связи. Олег, кому нужны вот эти истории о диверсантах? Кто является целевая аудитория? На кого идет эта информационная волна? Для кого? Это шоу, если мы говорим о том, что это шоу.
Она направлена на простых людей, на тех, кто смотрит телевизор каждый день и читает газеты, и верит этой информационной той информации, которая преподносится с экранов телевизоров и с пола с газет. Она направлена на них. Это главная задача показать, что Украина враждебно настроена, никаких договоренностей и дружбы речи быть не может, и что не вздумайте даже думать о возвращении, потому что вас там будет ждать репрессии и террор со стороны украинских властей.
С нами на связи наш радиослушатель. Напоминаю, номер телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крыма. Звонки на этот номер телефона бесплатные. 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру телефона 044 490 29 05. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Ага, доброе утро. Я вам скажу, что я вчера смотрел по российскому эту передачу, все помню. Во-первых, где он это мог взять? Через границу пройти, он не провез бы в оккупационную границу, во-первых. А во-вторых, этот такую безделушку, во-первых, там, ну, как говорится, сказал эксперт, что произвести те теракты, что там вот с тем имуществом, что у него, это невозможно. А во-первых, во-вторых, они сами диверсанты. В Крыму были. За себя же они не говорят, что они диверсировали весь Крым, все. А вот начинает, ну, какого-то хлопца поймали и начинают на него крутить, показывать. Это детский лепет, это такое баловство. Они больше ничего не могут сделать такое, чтобы более конкретно. Детей ловят, да, все, и показывают.
Спасибо за ваш звонок. И вот в дополнение, да, темы, которую поднял наш радиослушатель, Госпогранслужба Украины подтвердила, что Лемешко пересекал административную линию с аннексированным Крымом в Херсонской области, однако никаких запрещенных вещей у него с собой не было. И вот непонятно, откуда он их действительно взял. И вот далее, давайте посмотрим, что же говорит служба безопасности Украины, которую обвиняют в том, что она якобы руководит диверсантами, которых засылает в Крым. Для удобства восприятия мы озвучили цитату службы безопасности. Давайте послушаем.
Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова, которое все чаще выражает недовольство оккупационными властями. На фоне ухудшения жизни крымчан ФСБ снова запускает заезженную пластинку, пытаясь обвинить Украину и ее правоохранительные органы в своих собственных бедах и проблемах в автономной республике Крым.
Напоминаю, что с нами на связи Николай Маломуж, глава службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы. Николай Григорьевич, вам еще такой вопрос. По вашему мнению, как долго мы будем становиться свидетелями все новых и новых задержаний людей, которых вот назначают диверсантами в Крыму? До каких пор это будет нужно ФСБ?
Ну, во-первых, и России, и ФСБ как исполнителю эту динамику нужно держать постоянно, потому что именно показывать и крымчанам, и россиянам, и пытаться это все как бы использовать на мировом уровне, когда ведут переговоры, вот как инструмент и не только запугивания, а и они сами же боятся, потому что думают, крымчане будут выступать, соответственно, будут раскрываться эти все темы. А если тут диверсанты, террористы, соответственно, будут как бы формироваться позиция невосприятия возврата, именно физического возврата к Украине, крымчан, поэтому нет основы для этой деятельности. Хотя это временная ситуация, и это ничего не удается, потому что все раскроется в процессе уже и изменения ситуации, и изменения руководства. И другая ситуация, когда же это будет? когда мы выйдем на модель урегулирования и по Донецку, по Луганску, вот понудим Россию выйти с этих регионов, а в последующем уже поставим в отношении Крыма. Но в этой ситуации, конечно, через Минский процесс мы не сможем реализовать эту всю программу большую, а вот та большая программа, которая имеет перспективу год-полтора до двух лет, это двадцатка, 19, а тогда и давление на Россию, вот уже там есть перспектива в регулировании и восточных проблем, и, конечно, стабилизация ситуации по Крыму, а дальнейшее уже возвращение в лоно Украины. Вот эта модель сейчас прорабатывается и в США, и в Европе, и в Китае, ну, страны двадцатки, на уровне рабочих групп, но я надеюсь, что эта модель где-то через полгода, год, пойдет на практическую договоренность и уже выйдем на стабилизацию.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Николай Маломож, глава службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы. И у нас буквально 5 минут осталось на обсуждение этой темы. И к нашему разговору подключается Алексей Гарань, политолог. Алексей, доброе утро. Что вы можете сказать по поводу всей этой истории? Может ли Россия каким-то образом использовать вот эту историю, которая сейчас раскручивается с так называемыми крымскими диверсантами на международной арене, вот о чем вскользь мы упомянули раньше в нашем эфире?
Ну, вы знаете, я думаю, что на международной арене это будет иметь малое значение, поскольку, в общем-то, все прекрасно понимают, что происходит в Крыму, и понимают, что такое ФСБ. А вот внутренние на внутреннем, так сказать, фронте, то есть для своих граждан, россиян, вот это вот будет использоваться для того, чтобы создать вот эту вот атмосферу подозрительности, дискредитации Украины, переложить, кстати, на Украину ответственность за ухудшение экономической ситуации в Крыму. То есть, в общем-то, это достаточно как бы стандартное поведение для российских властей. Кстати, так поступают все диктаторы, понимаете? Им нужно переложить ответственность за то, что они не могут справиться с экономическими проблемами на какую-то внешнюю силу. И вот начинаются поиски внешних врагов.
Но ведь это действительно выглядит довольно-таки неубедительно, а не со стыковках. Мы говорили ранее, в частности, вот об этой истории, когда практически по каждому делу мы можем об этом говорить, что людей сначала задерживают, потом они подвергаются какому-то физическому воздействию, потом появляется видео со следами какого-то грубого монтажа, частично вырезан звук, и они на этом видео какими-то вот странными формулировками описывают те злодеяния, которые якобы намеревались совершить. Вот эта история, она почему они не могут, вот уже столько раз пытались это сделать, почему не получается сколько-нибудь правдоподобной истории? Это некомпетентность спецслужб?
Я не хотел бы комментировать какие-то конкретные обстоятельства. Да, вот тут выступал бывший глава службы внешней разведки, они лучше знают как бы то, как действуют спецслужбы и как это делается профессионально, а как это делается непрофессионально. Я профессор политологии, и поэтому я больше могу как бы оперировать политологическими категориями. С политологической точки зрения, что сказать, когда высасываются дела из пальца, и когда стоит задача, да, что вот нужно что-то предпринять для того, чтобы дискредитировать, вот тогда происходят такие действия, когда фиктивные события, знаете, переводятся в разряд реальности, когда создается так называемая виртуальная реальность и так далее.
Но вот в Крыму все-таки...
Слушая вот вашу передачу, я вот как раз хотел бы сказать, что для украинских граждан, знаете, у нас уже есть, к сожалению, опыт, когда украинских граждан хватают в России, в самой России. И вот в отношении поездок в Крым нужно быть чрезвычайно без крайней надобности. Ехать не надо. Одно дело, когда нужно навестить, скажем, больных родственников или родителей. А так украинцам, которые едут в Крым, нужно понимать, что в любой момент могут произойти провокации,
и можно оказаться в очень такой неприятной ситуации.
Спасибо.
К сожалению, это реальность.
Да, спасибо. Алексей Гарань, политолог, был с нами на связи. Продолжим после выпуска новостей.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Россия намерена разместить в аннексированном Крыму новейший высокоточный радар. Украина не поставляла в КНДР ядерные материалы или технологии. В Нью-Йорк Таймс вышло опровержение. Град повредил большинство фруктовых садов в Крыму. Сейчас подробнее. Россия намерена разместить в Крыму новейшую радиолокационную станцию «Воронеж-СМ» — система предупреждения о ракетном нападении. Об этом рассказал генеральный конструктор системы Сергей Боев. По его словам, станции «Днепр» остались в Балхаше, Мурманске, Севастополе, и Севастопольская в очень плохом состоянии. «Воронеж-СМ» — это станция новейшего поколения с высокой точностью обнаружения целей, пояснил он. Радар сантиметрового диапазона способен собрать максимум информации о любой цели, попавшей в зону покрытия. Генконструктор сказал, что станции нового поколения возводятся очень быстро. В частности, Воронеж ставится и вводится в работу за 2-3 года. Как выразился главный редактор журнала «Воздушно-космический рубеж» Михаил Ходоренок, установка в Крыму новейшего радиолокатора укрепит наземный сегмент системы ПРН на южном и западном ракетоопасных направлениях. Автор статьи об Украине как о возможном поставщике ядерных технологий в КНДР, которую опубликовала газета «Нью-Йорк Таймс», заявил об ошибке. В интервью «Голосу Америки» Майкл Эллиман рассказал, что до 2006 года Россия покупала у украинского завода «Южмаш» ракетоносители «Циклон-2». Ученый подчеркивает, что не имел никаких контактов с россиянами. Также он выступил против аннексии Крыма и военной агрессии России на Донбассе. Эллиман допустил, что помочь украсть секретные данные могли работники нижнего звена «Южмаша». Ранее «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью с заголовком «Северокорейский ракетный успех связан с украинским заводом», говорят исследователи. С ссылкой на слова Эллимана в ней говорится, что последние успехи Пхеньяна в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке. Завод «Южмаш» и правительство Украины опровергли эту информацию. Позже автор доклада отметил в своем твиттере, что не утверждал, что Украина поставила ракетные двигатели. В аннексированном России Крыму продолжают расти цены на продукты и услуги. Стоимость минимального набора продуктов питания на конец июля составила 4012 рублей в расчете на одного человека. По данным российского Крымстата, с начала года она увеличилась почти на 18%. Также на полуострове подорожала стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов выразил недовольство и пригрозил местным чиновникам репрессиями.
И это должно быть еще раз не рывками, то есть вы так выскочили, нет, просто ежедневно. И приезжая в регион, мы должны понимать опять, кому задавать вопрос, кто является ответственным в данном случае за мониторингом цен на конкретной территории. Ну, то есть, чтобы мы не искали здесь там краник, спрашиваем коллегу, сколько раз был в конкретном магазине. То есть, ну, вот будут простые, понятные критерии оценки деятельности. Я в том числе буду ездить и по торговым сетям и так далее. То есть, как бы, простой вопрос, когда здесь было последний раз должностное лицо, кто ответственный? Это был давно. Выговор. В следующий раз еще один, и потом там прощаемся. Ну, я других стимулов, кроме как вот в данном случае репрессионных, могу сказать, чтобы заставить коллег работать, не вижу.
17 июля Сергей Аксенов поручил крымским чиновникам разобраться с высокими ценами на овощи и фрукты в курортных районах. В частности, он назвал недопустимой стоимость помидоров в 200-300 рублей за килограмм. Картофель на рынках курортных городов и поселков сейчас предлагают по 35 рублей за килограмм. Этот овощ, по подсчетам Радио Свобода, за последние полгода подорожал в Крыму втрое. Град повредил 70% фруктовых деревьев в садах Крыма. Речь идет о территории площадью 1100 гектаров. Об этом сообщили подконтрольные Кремлю власти полуострова. Российский вице-премьер Крыма Юрий Гаценюк сказал, что больше других пострадали два района – Белогорский и Красногвардейский. Там выпал град размером более 20 миллиметров. Ранее местные чиновники обещали, что на полуострове должна заработать противоградовая служба. Правительство России распорядилось выделить на это 41 миллион 900 тысяч рублей из резервного фонда. Весной крымские специалисты прогнозировали некритичную потерю урожая фруктов. По информации Крымской опытной станции садоводства, от заморозков в этом году пострадали косточковые – черешня, персик, абрикос и алыча. Специалисты прогнозировали, что потери могут составить 20-30%. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму температура воздуха, по прогнозам синоптиков, до плюс 31 градуса, дождь, Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работает Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии». Мы продолжаем вещание в сети интернет, на нашем сайте, на канале YouTube «Радио Свобода Онлайн», на нашей странице в социальной сети Facebook. Я читаю ваши комментарии. Вот у нас тут в Facebook даже перекличка произошла у наших слушателей. Кроме Крыма, Львов, Киев, Чернигов. Вот такая у нас география. Пишите вы. Мы внимательно читаем, что вы нам пишете. Продолжаем. Также я напомню, что 8.35-18.30 мы в будние дни выходим на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107. С 9 до 10 утра мы вещаем в интернет, на сайте и в YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, уже почти целый месяц в Крыму подконтрольные Кремлю средства массовой информации со ссылкой на ФСБ активно обвиняли Украину в намеренном срыве курортного сезона. Обвиняли практически все, говорили, что украинские пограничники намеренно не пускают туристов в Крым, чтобы сорвать сезон, который угрожал быть Крыму удачным, якобы. А проверить вот эту информацию способилось только одно издание. Вот в продолжение эфира с нашим гостем Юсуфом Курчи, первым заместителем министра по оккупированным территориям, и с нашими экспертами мы поговорим о том, почему в крымских СМИ часто появляется информация, которая затем на поверку оказывается, мягко говоря, недостоверной. А похоже ли это на спланированную кампанию? Кто в этой истории главная жертва и что со всем этим делать? Мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Киев снова пытается помешать украинским туристам отдыхать на курортах полуострова. Об этом заявил подконтрольный Кремлю глава Крымского комитета по межнациональным отношениям Заур Смирнов. Чиновник обвинил Госпогранслужбу Украины в создании искусственных препятствий на административной границе с Крымом. В середине июля российское пограничное управление ФСБ Крыма заявило о многокилометровых очередях на Чангаре. Российские СМИ передали, что время ожидания в автомобильной очереди со стороны Украины якобы составило 13 часов, а порой доходило до суток. Тем не менее, Смирнов заявил, даже километровые пробки не смогут помешать желающим отдохнуть в Крыму.
Крым пережил уже несколько блокад. Мы пережили транспортную, энергетическую блокаду, продовольственную блокаду. И сегодня мы видим, как Киев организовал очередную, четвертую по счету. Это туристическая блокада. Собственно говоря, так называемый порошенковский безвиз не дал никаких результатов. И украинцы, несмотря ни на что, ринулись сегодня в Крым.
Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в комментарии «Крым Реалии» полностью опроверг заявление российских властей.
Ця інформація не витримує жодної критики. У нас немає статистики конкретно по так званих туристах, тобто тих, хто їде нібито відпочивати там на окупований півострів. Але в нас є загальна тенденція, яку ми відслідковуємо по перетину адмінмежі. Якщо в липні 16-го року загалом адмінмежу перетнуло 363 тисячі осіб, то в липні 17-го року ця кількість була на 40 тисяч менше, 323 тисячі осіб.
Єдинственне російське здання. заявление, отрицающее туристическую блокаду Крыма, интернет-газета «Примечание.ру». У поста на Чангаре ее корреспонденты обнаружили 5 машин и 10 пешеходов. Российские пограничники предупредили о ремонте своих пунктов пропуска Джанкой, Перекопы, Армянск до 15 сентября. Ведомство объявило о возможном росте очередей со стороны аннексированной территории.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии». У микрофона дежурит Сергей Макрушин. В ближайшие полчаса мы будем обсуждать вот подобные небылицы, которые сочиняют подконтрольные Кремлю, в том числе крымские издания, о том, о политике Украины в отношении временно оккупированного Крыма. Об этом мы будем говорить с нашим гостем Юсуфом Курчи, первым заместителем министра по оккупированным территориям. И вот мы послушали вот эту занимательную историю. У нее, кстати, есть продолжение. Сейчас массово крымские и российские СМИ сообщают о том, что побеждена туристическая блокада, но вот получается, сами придумали, сами победили. Вот о чем может нам говорить эта история, что на самом деле происходит на админгранице и почему появляется такая информация?
Добрый день. Ну, комментировать, почему такая информация появляется, ну, как раз-таки, скажем, на последнем этапе туристического сезона, наверное, это все-таки попытка оккупированных, оккупационных властей, с одной стороны, загладить свою неэффективность в решении этого вопроса. И легче всего загладить ее на готового образа врага, то есть кем является материковая Украина, зная, что большая часть крымчан, которые этот сезон ожидали для того, чтобы каким-то образом улучшить свое материальное положение, в течение всего года каким-то образом планируют, в ресурсы какие-то дополнительные вносят на развитие своего вот этого маленького собственного бизнеса, и в результате, когда эти расходы не окупаются, понятно, что растет социально такая вот неудовлетворенность, которая принимает определенные масштабы, и, видимо, эти масштабы достаточно критичны, что запускается такого рода модель, что виновата опять во всем Украина. Выгодно, потому как есть возможность оторвать граждан Украины от материковой части. Выгодно, потому как есть возможность и есть модель, как с себя снять ответственность определенную. И выгодно для того, чтобы дальше оставаться вот так вот на виду родителям таким благосостояния жителей Крыма. Хотя на самом деле все наоборот.
Насколько характерна вообще такая ситуация для территорий, которые временно не подконтрольны Украине? Я говорю в том числе и для отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Вообще, насколько вот оккупационные администрации, да, они делают усилия для того, чтобы каким-то образом очернить Украину в глазах населения неподконтрольных территорий?
Ну, наверное, это все-таки стандартная определенная модель, которая не разрабатывается, я уверен, ни в Крыму, ни в Симферополе, ни в Донецке, ни в Луганске, которая привнесена извне, мы знаем, откуда она привнесена, и поэтому по этому шаблону выстраивается вся вот информационная политика, когда необходимо очернить все, что было, для того, чтобы, скажем, отвлечь внимание от того, что есть. И это как бы очень непростые пропагандистские приемы, которые, мне кажется, люди, прошедшие школу советской пропаганды, которые пожили в Советском Союзе, эти вещи очень хорошо видят, фильтруют, и все эти инструменты не дают той эффективности, на которую рассчитывают организаторы.
Я напоминаю, что у нас в гостях Юсуф Курчи, первый заместитель министра по оккупированным территориям. Напомню номер телефона, по которому вы можете присоединиться к нашему эфиру. 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру телефона бесплатны. Для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. В гостях у нас Юсуф Курчи, первый заместитель министра по оккупированным территориям. Говорим мы об информационных кампаниях, направленных против материковой части Украины. Напомню, что вы также можете присоединиться к нашему разговору, комментируйте наши эфиры в Facebook и на YouTube. Мы читаем комментарии. Также звоните нам по номеру 8 800 1006 926 для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Так, к нашему разговору присоединяется политолог Тарас Березовец. Тарас, доброе утро. Давайте подумаем, зачем проводятся эти информационные кампании, зачем вот крымские чиновники постоянно заявляют о том, что Украина якобы не пускает своих граждан в Крым, якобы намеренно срывает вот-вот чуть ли не состоявшийся курортный сезон.
Ну, это происходит по одной единственной причине. Украинские туристы составляли основную массу отдыхающих в Крыму. И в последний год перед оккупацией, в 2013 году, отдохнуло свыше 6,5 миллионов граждан, среди которых украинцы составили 5 миллионов, и только 1,5 миллиона это были граждане других стран, в том числе Российской Федерации. Понятно, что без украинских туристов вернуть цифры, ну, речь не идет о 6 миллионах, речь идет о том, чтобы вернуть хотя бы, там, в лучшем случае, половину, это будет сделать невозможно. Российский туристический поток крайне бедный и крайне скудный, об этом говорит бывший министр туризма Крыма, мой хороший товарищ Александр Лиев. Дело в том, что едут туристы в основном не богатые по различным профсоюзам и тому подобное, а более взыскательные туристы, он обходит давным-давно Крым стороной, они едут в Европу, они едут в Турцию, куда угодно. Поэтому необходимо объяснять провалы и говорить о том, что злая Украина не пускает людей в Крым для того, чтобы объяснить, в первую очередь, почему такие низкие цифры сборов, почему такие низкие доходы у крымского бизнеса.
Напоминаю, что с нами на связи Тарас Березовец, политолог. Я дополню, по данным Киевского международного института социологии, который провел социологический опрос, только 1% украинцев намерен отдохнуть в Крыму. А Госпогранслужба Украины сообщает, что въезд практически периодически перекрывается с оккупированной как раз-таки стороны Крыма, чтобы создать для ТВ картинку ажиотажа. А в целом пассажиропоток через административную линию по данным погранслужбы падает, если не ошибаюсь, по отношению к прошлому году это падение составляет порядка 40%. Итак, я напоминаю, что с нами на связи украинский политолог Тарас Березовец. Насколько вообще, по вашему мнению, крымчане подвержены тому, чтобы верить вот таким историям? Насколько действительно верят в то, что граждане Украины не едут сейчас в Крым только благодаря тому, что их сдерживают на административной линии украинские пограничники?
Ну, знаете, еще русский классик сказал, что обманывать меня не нужно, я сам обманываться рад. Тот слой крымчан, которые не хотят искать альтернативной информации, которые привыкли доверять крымским или российским СМИ, да, он, безусловно, будет верить всей этой ахинеи, они будут продолжать считать, что кто-то из них, какие-то враги, постоянно вредят, и это является основным источником, почему отключается свет, почему проблемы с питьевой водой постоянно, почему сокращается количество рабочих мест в Крыму, почему растут цены и все. Но основная масса крымчан, это, понятно, люди не глупые, они имеют возможность получить информацию из независимых источников, в том числе с материковой Украины, поэтому понятно, что этим попасенкам они давно не верят. Другое дело, что они не могут этого обсуждать публично, они могут об этом написать в соцсетях. Мы видим те совершенно абсурдные уголовные приговоры, которые выносятся на территории Российской Федерации, оккупированного Крыма, за любые посты или даже репосты. Уже доходит до того, что когда человек репостит какую-то информацию, даже без комментариев. Но вот последний раз, когда посадили женщину из Калуги, дали ей там тюремный срок 3 года просто за то, что она репостнула информацию с украинского сайта. Поэтому все прекрасно крымчане понимают, но эту информацию они держат в себе, максимум делятся, ну, с
с друзьями, близкими, знакомыми.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был политолог Тарас Березовец. Также напомню, что у нас в гостях Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по оккупированным территориям. Юсуф, вот что можно противопоставить этому, да, от государства Украина, вот таким информационным атакам, и нужно ли что-то противопоставлять?
Мне кажется, Тарас совершенно прав, что та информация, которая есть на наших разного рода средствах массовой информации, будь то электронный, неэлектронный, любой доступ до этих СМИ у нас обеспечивается скрытым при желании человека эту информацию получить. И поэтому просто, мне кажется, надо говорить о реальности, о той реальности, которая сегодня существует, и максимально способствовать тому, чтобы люди, которые приезжают или пересекают эту границу для решения каких-то своих административных проблем, они встречались с минимум той бюрократической нагрузки, которая объективно, субъективно сегодня существует. И как раз-таки та картина, которую люди будут привозить вместе с своими ощущениями, своими эмоциями обратно в Крым, она и будет тем ледоколом, который будет крушить эту всю стену, скажем, лжи и пропаганды.
Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Вы также можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру телефона 044 490 29 05. Можете звонить нам, предлагать свои темы программ, можете высказаться по теме, которую мы сейчас обсуждаем, можете рассказать, доверяете ли вы вот подобным историям, которые публикуют средства массовой информации. Возможно, у вас есть какие-то свои методы проверки этой информации. Вот как раз об этом мы поговорим в продолжении нашего эфира через несколько секунд.
Вы слушаете радио «Крым Реалии».
Продолжаем эфир. С нами на связи соосновательница проекта «Стоп Фейк» Марго Гонтар. Доброе утро. Алло, алло, вы нас слышите?
Да, я вот вас слышу.
Команда проекта «Стоп Фейк» и «Крым Реалии» 7 августа опубликовали такой себе рейтинг, да, лучших вбросов в информационное пространство. А за какой период, подскажите?
Вы, я так понимаю, сейчас говорите про «Стоп Фейки» по Крыму, правильно?
Да. Это лето, я так понимаю, да? Весна-лето.
Выбирали из относительно недавних, там попали и свежие вот про якобы пересыхающую Украину, например, там, ну и какие-то более давние, но выбирали из запомнившихся.
Ну вот в этом году это все происходило, да, весной и летом, если не ошибаюсь. Я перечислю коротко, о каких историях сообщали крымские СМИ и какие выбрала команда «Стоп Фейк» в качестве таких показательных. Итак, это визит так называемой «американской делегации» в кавычках в Крым с обещаниями признать его российский статус. Вот-вот оказалось, что это члены обычной общественной организации, которая влияет на решение американского правительства так же, как и любая другая общественная организация. Украине грозит засуха из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Следующая небылица — это очереди и желающих отдохнуть в Крыму. Также рассказывали нам о том, что жителям оккупированных территорий будут выдавать паспорта заграничные старого образца, чтобы нельзя было воспользоваться безвизом. Также даже сообщали о том, что Порошенко, президент Украины, поручил вывести Крым из состава Украины якобы. Вот и здесь российские СМИ даже ссылались на Петра Порошенко, но не цитировали его. На самом деле в том выступлении, да, о котором они говорили, президент Украины снова задекларировал стремление закрепить статус крымско-татарской автономии в Конституции Украины. Ну, вот такие истории. Насколько характерно вот то, с чего мы начали обсуждение сейчас, о том, что не только была выдумана туристическая блокада Крыма, но и героически побеждена?
Насколько характерны такие истории?
Да, для Крыма, правильно? Для Крыма, да.
Конкретно для Крыма... Вообще очень характерно, например, с приходом лета раздувание туристических историй. Вот уже третий сезон наблюдаем этого сериала. А кроме этого, действительно, да, не только в крымских историях, но используется не просто разгоняние информации, а иногда и собственно, создание вокруг ситуации, которая бы это подтверждала, а, в общем, использовать любые методы для того, чтобы создать ту картинку, которая необходима.
Но все-таки на что это больше похоже? Это эксцесс исполнителя, вот когда подобная небылица выходит в информационное пространство, либо это похоже на какие-то спланированные информационные кампании? Можно ли судить по каким-то признакам?
И по внешним признакам там, того, что мы наблюдаем, достаточно согласованный выход, это, допустим, в кремлевских СМИ, и то, что это мало похоже на ошибку, а скорее на то, что та сторона, которая создавала эту историю, прекрасно давала себе отчет о том, что происходит на самом деле, это больше похоже на спланированную акцию. Другой вопрос, что, например, когда мы наблюдаем иногда распространение этой же информации, допустим, в украинских СМИ, то там это может выглядеть по-разному, там похоже на спланированную вещь, так и до, скажем, неаккуратной перепроверки, а просто распространения некоторой информации, которая попала в пространство.
Я напоминаю, что с нами на связи соосновательница проекта Stop Fake Марго Гонтар. Марго, по вашему мнению, вот мы говорили об этой истории, что вот как раз-таки с историей об очередях, которых не было на самом деле на административной линии с Крымом, в этой истории на самом деле попыталось разобраться только одно крымское издание, называется оно «Примечание», и по сути вышло, да, опровержение этой всей истории, потому что журналисты приехали действительно на пункты пропуска, никто не был, наверное, готов как-то к их визиту, и увидели, что очереди нет, и об этом честно написали. Больше мы подобных историй вот не находили. По вашим наблюдениям, в Крыму, если обнаружили, что какая-то информация не соответствует действительности. Ну, бывает такое, бывает ошибка, да, есть право на ошибку. Исправляют ли эти ошибки? Есть ли уважение к своей аудитории?
Это хороший и любимый лично для меня вопрос. Я очень люблю находить примеры исправления ошибок, и иногда их видела, например, у украинских СМИ. Вот так вам сходу ответить сложно, в силу того, что мы немного видели вообще исправление ошибок от и кремлевских СМИ, и, надо сказать, и от украинских СМИ, так часто это бывает, и от крымских СМИ мы тоже, так сказать, часто это не наблюдали, независимо от какой... Про какую историю мы здесь сейчас говорим, про крымскую или другую?
Да, и мы говорим о влиянии пропаганды, так или иначе, на жителей Крымского полуострова, и здесь нужно учитывать, что крымчане, да, это граждане Украины, и они в своем восприятии, да, медиапродукта, они могут отличаться от граждан России. Действительно ли может быть такое отличие, и, возможно, вы дадите какие-то советы по тому, как не попадаться на подобные информационные ловушки?
Насчет отличий, опять же, есть масса, кстати, например, исследований, в том числе там от Левада-центра и других, насчет влияния там, и то, как это насчет влияния пропаганды, и насчет того, как к этому относятся, возможно, жители России. Но насчет жителей Украины мы проводили исследования, собственно, и большинство респондентов высказали то, что они видят угрозу российской пропаганды. И, в общем-то, но при этом там многие говорят о том, что там они используют другие альтернативные источники, и они там интуитивно склонны вот считать, что они смогут определить, где фейк, а где не фейк. Но на практике, на самом деле, вот эксперты утверждают, что достаточно сложно самостоятельно, кстати, сходу определить, фейк или не фейк, без дополнительного разбирательства с каждой отдельной новостью. Но если коротко говорить о каких-то советах, таких совсем за первые 5 минут, я бы советовала обращать внимание на эмоциональное наполнение новости, насколько действительно она нейтрально подана, или, например, там много можно встретить эмоциональных выражений, которые...
И на источник информации, наверное, тоже нужно...
Да, конечно, на источник, просто эмоции, я имею в виду, это совсем так очень просто. Для того, чтобы обращать внимание на источник, нужно уже проверять, что это за источник, и, скажем, это уже как бы некоторая работа. И действительно, источник — это очень хорошая вещь, потому что это может оказаться саркастический сайт, например, вместо новостного сайта, и это уже тоже может натолкнуть на понимание, насколько этой информации стоит верить.
Спасибо. Да, спасибо, Марго. Напоминаю, что с нами на связи была Марго Гонтар, соосновательница проекта Stop Fake. Напоминаю, что у нас в студии Юсуф Куркчи. И у нас буквально полторы минуты осталось. Давайте попробуем поговорить о том, как будет выглядеть в реале. Да, мы говорили о том, как в информационном пространстве может выглядеть Украина для жителей Крымского полуострова, временно оккупированного. В реальности у нас будут изменения на административной линии, будут изменения на пунктах пропуска. Можете сказать, когда и что изменится?
Да, решение о том, что уже, ну, скажем, даже не то, что решение, что необходимо эти пункты пропуска каким-то образом привести в соответствие с теми нормами, даже санитарными. А решение это принято еще в начале этого года. На сегодняшнем этапе мы имеем утвержденный такой концепт проекта, который предполагает реконструкцию этих пунктов пропуска. Здесь речь идет о двух: Чангар и Каланчак. И, скажем, создание условий для еще и транспортной инфраструктурной части. Там будет, кроме автостанции, которая будет даст возможность нашим гражданам планировать свое передвижение по свободной Украине, будет административный центр, который будет оказывать административные услуги, и фастфуд. Мы очень надеемся, что это будет Макдональдс. И кроме той, скажем, европейской модели пункта перехода, да, будет еще и сервисный центр.
Продолжим после выпуска новостей. Это радио Крым Реалии.
В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. 49 крымских депутатов-предателей будут осуждены заочно. Мать задержанного в Крыму украинца Лемешко заявила о пытках. Почему в Крыму исчезают мидии, рассказали биологи. Сейчас подробнее. 49 крымских депутатов-предателей будут судить заочно, заявил начальник управления прокуратуры Автономной Республики Крым Александр Даракчи в интервью Громадскому радио. Обвинительные акты направлены в суд для рассмотрения по специальному расследованию. Бывших парламентариев будут судить за государственную измену. Что касается депутатов Севастопольского городского совета, то на сегодня им предъявлено 58 подозрений, рассказал Даракчи. По его словам, в конце августа уже будут первые результаты. Направление обвинительных актов в суд для рассмотрения по существу.
299 прокурорам на сегодняшний день уже оглашены подозрения. Из них по 86 получены разрешения на проведение спецрасследования. Вот, кроме того, мы можем говорить о том, что в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего прокурора военной сферы. Сегодня этот человек носит чин генерала и служит в незаконно созданной на территории полуострова прокуратуре Черноморского флота Российской Федерации. Вот. По судьям также по всем ним идет работа.
Среди приоритетных расследований прокуратуры Автономной Республики Крым Даракчи назвал преступления против основ национальной безопасности и обороны Украины, совершенных чиновниками. К ним прокурор отнес военные преступления, а также уголовное производство о нарушении прав человека в аннексированном Крыму. ФСБ России сообщило о задержании очередного украинского диверсанта в Крыму. По словам российских силовиков, они схватили агента СБУ Геннадия Лемешко, когда он якобы пытался повредить линию электропередач в районе Судака.
Какие вы задачи должны были решать? С целью захода на территорию Донецкой Народной Республики, а также Республики Крым и в целом России для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий.
Был ли у вас оперативный куратор ваших курсов со стороны СБУ?
Да, это был человек по имени Дмитрий, который был в составе Мариупольского СБУ.
Служба безопасности Украины назвала очередной провокацией сообщение ФСБ России о задержании украинского диверсанта.
Російська ФСБ вдалась до чергової провокації, повідомивши про затримання у Криму нібито агента Служби безпеки України. Вважаємо, що подібні фейкові новини російським спецслужбам потрібні для того, щоб залякати населення півострова, який все частіше висловлює невдоволення окупаційною владою.
Государственная пограничная служба Украины заявила, что Геннадий Лемешко действительно пересек админграницу с Крымом 9 августа. Спикер ведомства Олег Слободян в эфире 5 канала заявил, что у задержанного украинца не было никаких запрещенных предметов, тем более тротиловых шашек. По мнению госпогранслужбы, нет оснований считать, что Лемешко – диверсант или представитель спецслужб. Российские власти опасаются волны протестов в аннексированном Крыму, поэтому полиция не стала арестовывать пожилых крымчан, которые вышли на пикеты в поддержку сервера Караметова. Об этом рассказал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джипаров. Правозащитник добавил, что произошедшее вызвало большой резонанс на полуострове и за его пределами. Появившиеся в социальных сетях сообщения о том, что Караметова подтолкнули к проведению пикета политические силы, он назвал инсинуацией. Ранее подконтрольный Кремлю суд Симферополя арестовал на 10 суток 76-летнего Караметова и оштрафовал его на 10 тысяч российских рублей за одиночный пикет в поддержку замглавы Меджлиса Ахтема Чайгуза. МИД Украины выразил решительный протест. Мидии в бухте аннексированного Севастополя не размножаются из-за слишком прогретого моря. Такое мнение в эфире радио Кремлиали высказала сотрудник Украинского института биологии Южных морей Нина Шурова. Доктор биологических наук проводила специальное исследование по этому вопросу. При температуре плюс 20 градусов в море эти организмы уже перестают фильтровать воду и погибают, сказала она. В этом году в Севастополе деликатесные морские мидии дали рекордно малое количество потомства. На камнях в море и на субстратах мидийных ферм практически нет прикрепившихся маленьких. 12 августа крымские СМИ сообщали, что в бухте Севастополя впервые за долгое время перестал размножаться этот вид моллюсков. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, до плюс 31 градуса облачно пройдут дожди. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин дежурит у микрофона. Напомню, что мы выходим в 8.35 и 18.30 в будние дни на средних волнах на частоте 549 кГц. В FM-диапазоне ищите нас на отметке 107. С 9 до 10 утра мы вещаем в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Также вы можете посмотреть нашу трансляцию на нашей странице в сети Facebook и на странице «Радио Свобода Онлайн» в сервисе YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, история, которую мы обсудим в ближайшие полчаса. 8 августа на одиночный пикет в поддержку Ахтема Чайгоза вышел 76-летний активист сервер Караметов. И так называемый суд приговорил его вследствие к 10 суткам ареста и 10 тысячам рублей штрафа. 14 августа прошли одиночные пикеты в поддержку сервера Караметова, и уже участников этих пикетов задержали одного, оштрафовали. Об этом мы поговорим, о том, что вообще происходит, после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Как одиночный пикет, что вы делаете? Где написано? Где? В каком законе?
Он инвалид, куда вы его везете? Чем
вы занимаетесь? Вы совершаете преступление, ребята.
8 августа 76-летний крымско-татарский активист сервер Караметов вышел на одиночный пикет у здания подконтрольного России Верховного суда Крыма в поддержку заместителя главы Меджлиса Ахтема Чайгуза. Трое полицейских задержали старика. Из-за болезни Паркинсона Караметов с трудом говорит.
Подожди!
Подождите, прилегающая территория, здание суда.
А понимаешь? Тебе говорили, а? Тебе говорили. Подожди, никуда.
Не трогайте, не трогайте.
Не пай.
Один из полицейских уносит свернутый трубкой плакат, с которым стоял Караметов. На плакате надпись «Путин и Аксенов. Наши дети, Ахтымчий ГОС, не террористы. Хватит обвинять крымских татар». Суд арестовал пожилого крымчанина на 10 суток за якобы нарушение проведения пикетов и сопротивление полиции. Также Сервера Караметова оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом рассказала юрист Лиля Гимеджи.
Не изложив ему суть правонарушения, они его в грубой форме задержали и доставили в отдел полиции, где на него был составлен админпротокол. Я считаю, что не было никаких оснований для его задержания и доставления его в отдел полиции. Вполне возможно было составить протокол об административном правонарушении на месте и в доступной форме объяснить пожилому больному человеку, в чем же заключалось его правонарушение.
Через 4 дня с одиночными пикетами в поддержку Караметова вышли как минимум 5 пожилых крымских татар. Пикеты проходили возле подконтрольных России Верховного суда Крыма, Киевского районного суда, Горсовета Симферополя, Совмина Крыма и Управления МВД в Симферополе.
Салям алейкум. А что за этот у вас? Одиночный, да?
Да.
А какая цель вашего?
Я пришел поддерживать Карамет.
Всех активистов задержали и доставили в ближайшее отделение полиции, после чего отпустили. Сегодня в Крыму любой человек, желающий поддержать крымских политзаключенных, может подвергнуться задержанию и штрафу. В августе крымские суды налагали огромные штрафы на крымско-татарских активистов от 150 до 300 тысяч рублей. Деньги на оплату штрафа для Сервера Караметова и других активистов начали собирать с помощью крымского марафона.
Для людей, которые живут в Крыму, 150 тысяч рублей, когда они объединились, выходит в 10 рублей.
Участники марафона фотографируются с 10-рублевыми монетами для социальных сетей. Штраф российским судебным властям крымчане собираются принести в ведрах. Снежана Старовицкая для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии». У микрофона дежурит Сергей Макрушин. С нами на связи крымский юрист Лиля Гимеджи. Лиля, доброе утро. Вы также были участником вот одиночного пикета и были задержаны. Расскажите о том, почему вы вышли и чем вам объясняли задержание, потому что одиночные пикеты ведь по законам России разрешены.
Доброе утро. Ну, я хотела бы сказать, что на самом деле я не была участником одиночного пикета. Я
спасибо за исправление.
Звонил один из знакомых, попросил приехать, так как он снимал одиночный пикет, и за это его пытались задержать сотрудники полиции. В телефонном режиме решить этот вопрос не получилось. Мне пришлось выехать на место и общаться с сотрудниками полиции на месте. Нам удалось доказать, что этот молодой человек, который снимал одиночный пикет, не нарушает никаких законов и что его не имеют права задерживать. Его отпустили, и в этот момент ко мне обращается пожилой мужчина, который шел в сопровождении сотрудника полиции. Он сказал, говорит, я, говорит, вас узнал, говорит, вы, говорит, правозащитница, не могли бы вы представлять мои интересы. Я согласилась, и у нас началось общение с правоохранителями, которые уже пытались доставить этого пожилого мужчину, зовут его Мирсуинов Ришат, в отделение полиции. Наше общение продолжалось достаточно долго, мы, наверное, общались около 40 минут, пытались объяснить, что нету никаких оснований ни для задержания, ни для доставления в полицию. Но, тем не менее, на него составили протокол о доставлении, и его попытались доставить в отдел полиции. Для того, чтобы не оставить пожилого человека одного, один на один с полицейскими, я вынуждена была проехать в отдел полиции. Но уже в отделении полиции нас оттуда добровольно, так сказать, не выпускали. Сказали, что мы доставлены наравне, я и молодой человек, который снимал наше общение с полицией, Артем Осипов. Что мы доставлены наряду с Мирсуиновым Ришатом и что мы не имеем покидать отделение полиции до того момента, пока нам не разрешат это сделать. Пришлось вызывать подмогу, был вызван адвокат Джемиль Клемишев, и в результате чего никаких незаконных мер ни по отношению к Мирсуинову Ришату, ни по отношению ко мне не было применено.
Вот один из активистов все-таки был оштрафован на 10 тысяч рублей, Ерикул Давлатов, если не ошибаюсь, ему 64 года, и вообще в той акции принимали участие люди в основном почтенного возраста, что вызвало дополнительное, наверное, возмущение, да, у пользователей соцсетей, в частности, ну, просто у жителей Крыма. Чем его история, вот человека, которого оштрафовали, отличается от тех, кому удалось избежать штрафа?
Ну, действительно, несмотря на почтенный возраст Ерикула, он был, можно сказать, одним из самых молодых участников одиночного пикета. И он стоял в том месте, да, скажем так, где хотел провести свой пикет Сервер Караметов. То есть он стоял возле здания Верховного суда. Учитывая, ну, негативный опыт Сервера Караметова, он отошел на достаточное расстояние. Он определил для себя, что это не территория Верховного суда, и стал ровно так, чтобы как бы быть с точки зрения юридической не ответственным за нарушение законодательства, но в то же время, что это было в достаточной близости от здания Верховного суда. И именно то, что он проводил пикет на территории, прилегающей к зданию суду, ему и было вменено. Это нарушение федерального закона о собраниях, митингах и демонстрациях. Несмотря на то, что границы суда официально не определены, нету никакого забора, а в кадастровой палате также нету никаких границ, то есть непонятно, где именно территория суда. Он стоял на достаточном расстоянии. Свидетель, которого привлекли полицейские, он показал, что он стоял ближе к продуктовому магазину, чем к суду. Но, тем не менее, это не послужило основанием для прекращения производства по делу. Это был более чем трехчасовой цирк в отношении Давлатова Ярикула. Сотрудники полиции составили протокол осмотра происшествия. Когда мы спрашиваем, какое происшествие случилось, и зачем вы осматривали кабинет отдела полиции, нам было сказано, что для того, чтобы изъять плакат, с которым стоял Давлатов Ярикул. Мы задаем вопрос сотруднику полицейского, сотруднику полиции. Известен ли вам такой процессуальный документ, как протокол изъятия? Да, говорит, но я, говорит, должностное лицо, и я, говорит, сам выбираю, в каких моментах какой мне процессуальный документ подписывать. То есть это был вот, ну, настолько это все было цинично, настолько это было, я не знаю, показательно, можно так сказать, что и вот такой вот показательной фразой из уст сотрудника полиции было то, что своим выходом Давлатов Ярикул пытался унизить судей, которые выносили приговор Серверу Караметову.
Будет ли обжалован этот штраф?
Да, мы намерены обжаловать этот штраф, но я почему-то на 100% уверена, что постановление суда, железнодорожного суда города Симферополя оставят в силе. Но этот шаг необходим для того, чтобы подать в последующем документы в Европейский суд по правам человека.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Лилия Гимиджи, крымский юрист. И Министерство иностранных дел Украины в связи с этими событиями опубликовала заявление, выразила категорический протест и вот возмущение в связи с очередной волной политических репрессий и нарушений прав человека со стороны России в отношении граждан Украины в оккупированном Крыму. Я процитирую. За последний месяц было вынесено как минимум 5 политически мотивированных приговоров, связанных с лишением свободы. 7 человек были арестованы или оштрафованы. Только за прошлую неделю произошло не менее 3 обысков в домах крымских татар. Опробированные практика НКВД, циничные массовые обыски, а также серия задержаний тех, кто выступил в поддержку арестованного за пикет 76-летнего Сервера Караметова, является свидетельством продолжения дерзкого наступления кремлевского режима против всех несогласных с оккупацией. Конец цитаты. Я приветствую с нами на связи Искендера Бориева, члена Меджлиса крымско-татарского народа. Искендер, доброе утро.
Доброе утро.
Да, если говорить вот о вот этих задержанных, да, после Сервера Караметова, те, кто вышли его поддержать. Мы говорим о людях довольно-таки почтенного возраста. Есть уже даже заголовки, да, что в пикет идут одни старики. Неужели боятся так даже вот таких пожилых людей с одиночным пикетом?
Однозначно они боятся, они будут бояться, потому что это не просто пожилые люди или люди преклонного возраста. Это люди, которые имеют за своими плечами огромный опыт национального движения и опыт борьбы ненасильственной. И поэтому вот та реакция, которая произошла, и насколько я владею информацией, должно было выйти не 5 стариков, а планировалось намного больше. Там просто пытались удержать стариков для того, чтобы не создавать массовость и не создать ситуацию, когда просто этим старикам могли бы вынести решение более жесткое, когда могли бы и оставить под арестом и так далее. Поэтому в данном случае вышли люди, в первую очередь, для того, чтобы проявить свой протест, выразить свой протест по отношению к тому, что больного 76-летнего старика с массой соматических заболеваний не просто штрафовали, но и его арестовали на 10 суток. Поэтому здесь говорить о том, что они просто могут запугать людей, это не так. Они пытаются это сделать, они пытаются максимум нейтрализовать для того, чтобы люди не видели, что все-таки есть протестный электорат, протестные люди, протестные, граждане, которые не согласны с тем, что происходит на оккупированной территории. И поэтому они всячески пытались увести людей, всячески пытаются их оштрафовывать. И то, что сегодня даже вот есть посыл, то, что сегодня проводится крымский марафон, который называется «Ломаный грош», это посыл для всей оккупационной власти, что сегодня люди сдают по 10 рублей. Это показатель того, что не просто эти люди, по отношению к которым сегодня оккупационная власть вынесла решение в виде штрафа либо в виде ареста, а это посыл на то, что за этими людьми стоят десятки, сотни тысяч людей.
Да, об этой акции мы поговорим еще в продолжении эфира. Прошу прощения, что перебиваю, Искандер. О сборе средств, да, мы поговорим. Но давайте сейчас посмотрим, как преподносят эту историю, которая, безусловно, важна для крымско-татарского народа, является в какой-то степени испытанием, да, для той солидарности, которая есть среди крымских татар, потому что напомню, что Сервер Караметов вышел в поддержку Ахтема Чайгоза, а 5 задержанных следом они вышли в поддержку уже Сервера Караметова. И вот как освещалось задержание Сервера Караметова на телеканале «Милет», фрагмент программы.
Это видео в социальных сетях вызвало активное обсуждение. 76-летнего Сервера Караметова задерживают сотрудники полиции. На кадрах хорошо видно, полицейские пытаются поговорить с пожилым мужчиной. У него в руках плакат. После сопротивления его уводят. Всю ситуацию активно комментируют за кадром. Видно, что съемка не останавливается. Общественник Айвас Умеров уверен, именно ради этих кадров пожилого мужчину и вывели на одиночный пикет. Те, кто организовал этот конфликт, тоже попали на видео.
Они не пытаются помочь, ничего, они вот просто снимают. Им нужна была вот эта вот картинка, как работники правоохранительных органов бедного старика скручивают.
Это активисты запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа. Эксперт считает, что они используют стариков и социально незащищенных жителей. Сервер Караметов просто жертва этой хорошо спланированной провокации.
Да, мы видим там представителей как и Хизбут-Тахрир, так и меджлиса. Это спланированная акция этих, в кавычках, «друзей».
Итак, просим прощения за то, что это звучало в нашем эфире, но мы не можем показать нашим радиослушателям, как преподносится эта история в эфире подконтрольного Кремлю, подконтрольного самопровозглашенному крымскому правительству канала «Милет». Я напоминаю, что с нами на связи Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Искандер, ваша реакция на то, как это все освещается, зачем все это делается, и верят ли крымские татары в такую подачу информации, что не права людей, которые вышли пикетировать, да, на свободу выражения мнения были нарушены, а что они сами спровоцировали полицию на то, чтобы их задержали?
Ну, этот сюжет — это явная пропаганда, которая очень четко налажена и которую умеют формировать российские и оккупационные СМИ. И тот же Ивас Умеров, ну, это не тот человек, который может давать оценку всему происходящему. Поэтому однозначно большая часть крымских татар, подавляющее большинство, не поверят этому, и они будут поддерживать Сервера Караметова, потому что Сервер Караметов — активист с большим опытом, с большим стажем. Человек, который перенес депортацию, человек, который перенес или выдержал, прошел все этапы репатриации, человек, который в том числе был активный и начиная с 2014 года и по сегодняшний день. Сервер Караметов в прошлом году приезжал в Киев. Он также с одиночным пикетом стоял у администрации президента Украины.
А в Киеве были к нему какие-то вопросы?
Алло.
Да, он когда в Киев приехал с одиночным пикетом, к нему были какие-то вопросы? Ну, интересно сравнить.
Дело в том, что он обратился к нам, и я на самом деле присутствовал недалеко от него, в связи с тем, что этот человек, он очень активный, и мы не успели подать уведомление в администрацию городскую. В город-администрацию к нему подошли, на самом деле, правоохранители, и когда я объяснил, что это активист национального движения, который хочет проявить свою позицию, просто от него отошли, и никто ему не мешал. У него взяли интервью, и он постоял, и, соответственно, спокойно ушел. Вот просто я вспоминаю вот две вот эти параллели. И с другой стороны, говорить о том, что Сервера Караметова кто-то специально направил для того, чтобы создать претендент, нет. Сервер Караметов, он четко осознает, что он делает, несмотря на то, что у него целый букет соматических заболеваний. И все остальные люди, которые вышли в поддержку Сервера Караметова, это не, опять же, не спровоцированные люди или не те люди, которых просто одурачили, я не постесняюсь этого слова, для того, чтобы они вышли на одиночные пикеты. И я уверен в том, что если бы по отношению к остальным людям такая же была бы мера пресечения, как Караметова, то на следующий день вышли бы сотни людей, а потом и более. Поэтому в данном случае понятно, что мы еще могли бы ожидать от пропагандистского канала пророссийского «Милет».
Спасибо. Да, напоминаю, что с нами на связи был Эскандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Продолжаем разговор. С нами на связи Деливер Меметов, координатор общественного объединения «Крымская солидарность». Деливер, доброе утро. Хотелось бы поговорить вот об этой акции «Крымский марафон». Уже частично сказали об этом наши предыдущие эксперты, вот в частности Эскандер Бариев об этом говорил. Итак, цель сбора средств и сколько у вас уже получилось собрать?
Ну, какова цель? Цель, естественно, понятная. То есть сегодня во время вот таких вот преступлений против народа, это и административные штрафы, и административные обвинения суточные. То есть сегодня мы понимаем, что штраф в размере 150 тысяч рублей – это непосильная ноша для одного человека.
И мы видим, что этих штрафов становится. Да, мы видим, что этих штрафов становится все больше и больше. Получится ли как-то помочь вот тем людям, которые штрафуют? Ну, насколько эффективно проходит
сейчас акция? Суть в этой акции такая, что если мы, то есть каждый крымский татарин, поучаствует в этой общей беде, во-первых, мы что покажем? Мы покажем, что это не проблема одного человека, и это не ложится на душу одного человека и становится его бременем и долгом и всем остальным, что можно только придумать себе. А это помощь и непосильный вклад каждого крымского татарина, каждого крымского мусульманина, который проживает не только в Крыму, а сегодня мы знаем, что эта акция уже приняла характер и вообще мирового масштаба, я не побоюсь так сказать. И именно этой акцией мы покажем, что наш народ быстро самоорганизовывается, он может смело и в дальнейшем, а сегодня мы знаем, как вы сказали, что это каждый день мы узнаем все новых и новых штрафников. Это и дедушки наши, это и молодые ребята, которые, никогда не побоявшись выйти к соседу посмотреть, что у него происходит во время того, когда целые облавы устраиваются для того, чтобы приехать и по одной повестке человека вызвать. Естественно, вот это несогласие и солидарность народа,
точнее, отдельной части народа, отдельных ребят, она не должна ложиться как бременем на него самого. И этой акцией мы показываем, что мусульмане Крыму, крымские татары едины, и в единстве мы сможем преодолеть все трудности, которые перед нами.
Да, но я так понимаю, что не только крымские татары могут присоединиться, наверное, к этой акции. Как наши радиослушатели, а мы сегодня вот видим, что по нашим комментариям в Facebook и на YouTube нас слушают не только в Крыму, но и в Чернигове, и во Львове, по всей территории Украины. А как наши радиослушатели могут присоединиться к этой акции?
Что, вот вы правильно сказали, что не только крымские татары, на самом деле. То есть акция была в Крыму, мы ее запустили, посмотреть, как вообще народ откликнется. Естественно, начали откликаться и помимо крымских татар, также и украинцы, и русские, вообще проживающие. Как я могу поучаствовать? Как мы можем поучаствовать? Отовсюду доносятся нам вот эти вот сообщения. Что касается того, как можно, то в Крыму в каждом городе есть ребята, которые представители от солидарности, и которые связываются с людьми, и таким образом можно им передавать деньги. Что касается других регионов, то мы стараемся наладить точно так же вот этот непосредственный контакт между представителями и теми людьми, кто хочет поучаствовать. Но, естественно, сейчас мы думаем над тем, как отработать этот механизм, что передачи по электронными путями, то есть это либо карточка, либо кошельки и так далее и тому подобное. Но сейчас пока это все в стадии разработки, потому что дело в том, что если на карточку передавать, то это, естественно, эквивалент не железный, правильно? Потом все это переводится, переносится на металлические эти деньги, и в конце концов мы штраф будем отдавать именно монетами 10-рублевыми.
Мы будем следить за этой акцией, информировать о том, как она проходит. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Деливер Миметов, координатор общественного объединения «Крымская солидарность». Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Пишите нам в Твиттер, предлагайте свои темы программ, пишите нам на Фейсбук, заходите на наш сайт, читайте самые свежие, интересные материалы, смотрите прямые видеотрансляции эфиров. У микрофона дежурил Сергей Макрушин. Пока. Редактор